Проект «Европа», Радио «Свобода», тема недели. Сегодня тема недели достаточно очевидная. Она будет связана со Второй мировой, очередная годовщина, уже 68-я годовщина, окончание которой отмечалось на этой неделе во всей Европе и во всем бывшем Советском Союзе, включая Россию, естественно. Этой теме, теме Второй мировой, точнее ее восприятия в современной Европе, в разных уголках, в разных странах современной Европы, будет посвящена наша сегодняшняя беседа. У микрофона Ярослав Шимов, мои сегодняшние собеседники, участники проекта «Европа» Александра Вагнер. Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
На связи из Лондона наш другой коллега, участник проекта «Европа» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день вам.
Я вас приветствую.
И из Берлина с нами на связи наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Юрий, добрый день.
Добрый день.
Итак, Вторая мировая, День Победы, как называют его в России, День Освобождения, День Окончания Второй мировой. В разных странах существуют разные названия этих дат. И дат-то две, 8 мая, как известно, и 9 мая. 9 отмечают это событие в России и еще нескольких, уже не всех далеко, бывших советских республиках, а 8 мая в остальной Европе. Но это связано с известными историческими деталями, с тем, что капитуляция нацистских войск подписывалось на самом деле дважды, 8 и уже 9 по московскому, во всяком случае, времени числа. Так вот, все это отражает такую ситуацию, что память о войне, то, как вспоминаются эти исторические события, живых свидетелей которых становится все меньше, она на самом деле очень разная, и в последние годы и десятилетия, после, в первую очередь после распада Советского Союза, это восприятие как бы еще больше дробится. Возникает такое большое количество разных, ну, выражаясь научным языком, нарративов, то есть способов рассказывания, что ли, способов изложения исторических событий в том или ином духе. Ну, основные — это те, которые сформировались по окончании Второй мировой войны. Это такой классический советский нарратив, советский способ воспоминания о Второй мировой, в котором Советский Союз, что соответствует, конечно, исторической действительности, играет основную роль в разгроме нацизма, но в рамках которого оттеняются или вообще не говорится о каких-то других моментах. В частности, о том, что с августа 1939 по июнь 1941 года СССР и его будущего противника, нацистскую Германию, связывали тесные, если не сказать союзнические отношения, ну, во всяком случае, отношения тесного сотрудничества. Другой нарратив — это нарратив западный, нарратив, в рамках которого борьба шла между свободным миром и нацистской диктатурой. Ну, здесь тоже возникают естественные вопросы, поскольку как-то случилось так, что частью сил, победивших нацистскую диктатуру, была диктатура советская. Во многих отношениях, не во всех, конечно, но во многих сопоставимая с той стороной, которая была побеждена во Второй мировой войне. В общем, любое сознание, любой способ высказывания о столь крупном историческом событии неизбежно мифологизирует его, то есть составляет какую-то такую цепочку высказываний, в рамках которой непонятно, где, собственно, историческая правда, а где не то чтобы, конечно, ложь, а просто какое-то частичное, недовысказанная правда. В общем, нечто, что, собственно говоря, находится, ну, на некотором расстоянии от того, что принято считать исторической истиной. Но можно ли вообще установить некую, хотя бы относительную, но историческую правду о столь крупном и неоднозначном событии, как Вторая мировая война? Вот с таким вопросом я обращусь для начала к Кириллу Кобрину, историку. Как считаете вы?
Ну, вы знаете, буквально на днях я занимался довольно любопытным сюжетом и в рамках совместного проекта с «Радио Свободой» и «Политру» даже вот должен на днях появиться текст этому посвященный. Совершенно незамеченное событие, буквально несколько дней тому назад ирландский парламент принял закон, согласно которому дезертиры из ирландской армии времен Второй мировой войны прощаются за их дезертирство и поражение в правах, которые они, так сказать, претерпели сразу после войны, с них снимается. А речь идет о дезертирах из ирландской армии. А я напомню нашим слушателям, что Ирландия держала очень строгий нейтралитет в годы Второй мировой войны. Так вот, эти люди дезертировали из ирландской армии, чтобы вступить в британскую армию и воевать с Гитлером. Получается, с точки зрения большинства жителей Европы, которые до сих пор вспоминают эту войну как войну, ну, скажем так, не то чтобы добра со злом, потому что не забывайте, что с одной стороны на стороне союзников воевал Сталинский Советский Союз, который очень сложно назвать добром, и во-вторых, все-таки любое государство так или иначе является, как оно ведет прагматическую политику, относительным злом, но в любом случае в Европе воспринимают эту войну как войну, условно говоря, смеси добра и относительного зла с абсолютным злом, который, безусловно, являлась гитлеровская Германия. Так вот, с точки зрения Ирландии, государства нейтрального, это было совершенно не так. Для них вот эта война была, ну, как бы конфликтом между крупными державами европейскими. Ну, надо держаться подальше от них, учитывая как бы инстинктивную и ярко выраженную, на самом деле, нелюбовь к Британии, бывшему колонизатору. Ирландцы вот вели себя таким образом. И я даже приведу еще один пример, удивительный совершенно. 2 мая 1945 года лидер ирландского государства Имон де Валера является в германское посольство в Дублине для того, чтобы лично официально выразить официальные соболезнования немецкому послу в связи с смертью их лидера Адольфа Гитлера. История абсолютно невозможная, но тем не менее это тоже часть вот той картины, о которой мы сейчас говорим.
Даже режим Франко от подобного воздержался, который был куда ближе фактически идеологически странам так называемой оси, там никаких официальных соболезнований уже не было.
Ну, с одной стороны, ненависть к британцам была столь велика, и Имон де Валера был одним из лидеров антианглийского восстания в Дублине пасхального 1916 года. И есть даже такая неофициальная как бы история, не знаю, верить ей или нет, что немецкий посол, он уговаривал де Валеру этого не делать. Он говорил, что все кончено, и вообще побойтесь, ведь союзники вам отомстят в конце концов, но тот сказал, что нет, так как мы поддерживаем... Есть даже какой-то документ якобы, что он написал, что так как мы поддерживаем дружеские отношения с немецким народом, мы должны, было бы непростительной ошибкой не выразить соболезнования по поводу смерти их лидера. Но вот о чем говорит вот эта история, казалось бы, незаметная и комическая на самом деле, по сути своей. Она говорит о том, что действительно, я с вами согласен, эту войну прочитываю несколькими способами. Да? Один способ традиционный, как бы, да, он может быть традиционным европейским, он может быть традиционным советским, вне зависимости от, ну, как бы изменений или колебаний, кто сыграл там главную роль и так далее, ну, эта версия нам известна. Есть версия вторая, которая имеет довольно широкое распространение, это версия, ну, условно назовем ее политико-прагматическая. Вот Советский Союз там думал то-то, то-то, чтобы на него не напали, он подписывает пакт о ненападении в 1939 году, а Англия думает то-то, то-то, а Франция то-то, то-то, а Гитлер то-то. С какой-то точки зрения, может быть, это более точное описание, если мы хотим понять механизмы того, как это работало. Но это описание механизмов того, как работал механизм политический и военной войны, он упускает из виду одну очень важную вещь. Это была первая, может быть, в истории Европы война, где воевали между собой государства, которые в какой-то степени находились на разных абсолютно уровнях, не в смысле экономического, социального, политического или военного развития. Это были разные типы государств. Нам может нравиться или не нравиться довоенное или довоенное устройство или политика Великобритании, Франции, я не знаю, там, Нидерландов и прочее, но мы понимаем, что это, ну, так скажем, обычные государства, обычные для тогдашней Европы государства. Когда мы переходим к гитлеровской Германии и к Советскому Союзу, который, я с вами согласен, на первом этапе войны, безусловно, был союзником Гитлера, это государство необычное. Я не хочу употреблять этические формулировки, да, действительно, это, конечно, абсолютное зло, эти тоталитарные режимы, но, тем не менее, даже с другой точки зрения, это абсолютно необычные другого типа государства, которые ставили перед собой не чисто политические цели и даже, может быть, не чисто идеологические. Я не знаю, как их описать точнее. И вот здесь столкновение двух типов описания вот этой войны, оно приводит ко всем этим конфузам, как мне кажется.
Да, я бы, может, так сказать, рискнул дать такое, может быть, не совсем научно корректное, но, по-моему, достаточно показательное определение таким государствам. Я бы их назвал государствами мессианскими. Это режимы, которые на самом деле пытались навязать свою идею, свою правду, то, что они ей считали, ну, в общем-то, всему миру. И Гитлер стремился к мировому господству, и большевики изначально тоже. Просто Сталин был более прагматичным типом большевика. Но это такое замечание в скобках. Итак, мы установили, это достаточно очевидно, что историю Второй мировой можно рассказывать по-разному. Но есть еще один момент. Мы в основном сейчас говорили о том, как эту историю рассказывают и ее видят в странах или победивших, или, по меньшей мере, нейтральных. Вот случай Ирландии, очень такой нестандартный, который вы, Кирилл, описали. Но есть же еще и проигравшая сторона. В первую очередь Германия. Германия уже давно другая. Германия демократическая, ставшая тем самым обычным государством, которое уже не ставит перед собой никаких мессианских, да еще и при этом человеконенавистнических задач. Так вот, выстраивание нарратива Второй мировой в Германии, насколько мне известно, было делом очень сложным на протяжении всех послевоенных десятилетий. Вот, может быть, Юрий Векслер со мной согласится, что этот процесс, в нем было на самом деле несколько этапов. Первый этап, значит, это первое послевоенное десятилетие, когда, значит, при канцлере Аденауэре, первом послевоенном канцлере, ну, в общем, не было особо принято говорить о нацистских военных преступлениях. Эта тема, если не откровенно замалчивалась, что, во всяком случае, предметом широкой публичной дискуссии не была. И потом постепенно, начиная с времен канцлерства социал-демократа Вилли Бранта, и потом уже в 80-е годы эта дискуссия становилась все более открытой по мере того, как к ней подключались другие поколения, которые войну уже и нацизм или совсем не помнят, или помнят только как в роли маленьких детей, так сказать, пассивных участников исторического процесса. И вот что происходит сейчас. Вот буквально в преддверии нынешней годовщины окончания Второй мировой развернулась большая полемика в России относительно фильма, показанного в Германии. Это трехсерийный фильм под названием «Наши матери, наши отцы». В Германии, насколько я знаю, он получил достаточно широкую и в целом позитивную оценку, а вот в России эти оценки, хотя в России он не шел, тем не менее, эти оценки были очень резкими. С большой публикацией выступила даже официальная правительственная российская газета. Много было разной полемики о том, что в этом фильме как бы, ну, очеловечиваются, что ли, в какой-то мере, люди, воевавшие на Восточном фронте, что это такая, может быть, не откровенная, но ползучая, выражаясь идеологическим языком, попытка как-то оправдать, ну, по крайней мере, большинство немцев, служивших при Гитлере, служивших, соответственно, Гитлеру и так далее. Вопрос Юрию Векслеру. Насколько я знаю, вы этот сериал видели. Вот ваши впечатления и что вы можете сказать относительно вот таких болезненных реакций вне Германии и относительно реакции в Германии на этот фильм? Что, по вашему мнению, ближе к нормальной реакции? Как вы это все видите?
Во-первых, хочу сказать, что фильм огромный. Он идет 4,5 часа. То есть это, в общем, достаточно большой сериал, если его разбить на малые серии. В этом экранном времени то, что особенно раздражает, в частности, российских наблюдателей, занимает микроскопическое временное пространство. Я не знаю, 5 минут, 7 минут, ближе к финалу. И я считаю, в какой-то мере критику, как показаны русские, конкретно в этом фильме, вполне, может быть, и справедливой, но дело в том, что здесь одна фундаментальная ошибка воспринимать любое художественное произведение на историческую так или иначе тему как нечто в виде версии войны в целом. Это, по-моему, большая глупость, потому что фильм – это фильм, и его задача, как и здесь она была поставлена и решена, это рассказывать о людях. И фильм рассказывает о компании молодых людей, берлинцев, двое из которых идут на фронт. В этой компании есть 5 человек, уточню я, значит, 2 девушки, 2 парня, это 2 родных брата, и 5-й – это их друг детства, но он еврей. И тем не менее, вызывает удивление вроде бы, что да, они сохраняют дружбу. И уже к моменту 41-й год, казалось бы, вся нацистская пропаганда антиеврейская работала. Нет, они сохраняют. И вот здесь очень важный момент. Кто-то может сказать, так не бывает, так не может быть. Но, по-моему, мы все понимаем, что когда рассматриваешь Вторую мировую войну, то проще исходить из предположения, что на ней было все. И так было тоже. Например, в Берлине выжили 10 тысяч евреев при вот этом вот режиме. Это ведь значит, что им помогали немецкие друзья, помогали добывать документы, прятали их и так далее. То есть я даже на этом простом примере сказать, все было. И жестокость русских была тоже, и изнасилования были, в каком объеме мы не знаем, но все было. А попытка сегодняшняя в России, например, интерпретировать фильм, он, кстати, кто-то сознательно его быстренько дублировал на русский, в интернете можно любому желающему по-русски смотреть. Но тут же идет колоссальная атака, она в основном инициирована военно-историческим обществом российским, которым руководит министр культуры, по-моему, Владимир Мединский. Вот их публикация цитируется всеми. И фильму приписываются намерения, которых, смею утверждать, у авторов фильма не было. Просто россияне там, или там советские, показаны так немного, и с моей точки зрения весьма схематично и невыразительно, но идеологического намерения за этим, тем не менее, я никак не вижу. Я считаю, что это, может быть, слабость фильма, но фильм совсем о другом. Что касается попытки оправдать вермахт, это просто глупость утверждать нечто подобное. Наоборот, ребята, которые попадают на войну, пропагандированные, что война будет недолгая, что они как бы должны это делать, что они скоро победят и скоро вернутся домой, на протяжении фильма в какой-то мере прозревают, что они не герои, как их воспитывала нацистская пропаганда, а убийцы. Вот ничего оправдывающего их преступления военные в этом фильме, безусловно, нет.
А если поставить вопрос чуть-чуть шире, вот этот фильм и подобного рода более ранние, в частности, фильмы, например, «Бункер», на мой взгляд, очень сильный фильм о последних днях Гитлера, вышедший несколько лет назад, вот они привносят нечто новое в то, что мы назвали нарративом, вот в этот способ рассказа о прошлом, о собственном немецком прошлом, и в способ его восприятия. Вообще в современной Германии сложился некий уже окончательно более или менее канон, что ли, восприятия той эпохи и того, чем это было, эти 12 страшных лет для Германии. Или идет все же этот процесс, как бы он продолжается, и идет какое-то, ну, уточнение, что ли, или какая-то эволюция этой исторической памяти. В конце концов, рассуждают-то о войне уже люди, в абсолютном большинстве своем ее не видевшие.
И да, и нет, потому что в Германии живут долго. Вот не так давно был арестован 93-летний человек, утверждающий, что он был поваром в Освенциме, в Аушвице. Его собираются посадить на скамью подсудимых. На самом деле, помнящих войну много. Вот, кстати, пример такой. Очень похожими на героя фильма я вижу бывшего канцлера Шмидта и бывшего президента Вайтзекера. Оба они вступили в войну в первые дни, совсем молодыми людьми. Вайтзекер в первый день в Польше потерял родного брата, он на его глазах погиб. Шмидт, который, кстати, на четверть еврей и скрывал, конечно, свое еврейство, дошел чуть ли не до Тулы лейтенантом. Вот. То есть есть разные все-таки восприятия, но и даже у этих пожилых людей все-таки это, понимаете, репрезентативность такого рода опроса затруднительна. Например, есть огромное количество немцев живых и здоровых, которые прошли через советский плен, например. Могу, так сказать, на глаз, потому что я со многими разговаривал, утверждать, что их отношение к Гитлеру резко не негативное, как к обманщику, как к человеку, который их соблазнил. а отношение к русским изумительно хорошее. Вот они выжившие в свои молодые годы, там у них были любови, или что у них там было, там много всего было. Вернувшиеся живыми домой, эти люди однозначно воспринимают войну как преступление немецкого народа.
Я хочу уточнить, Юрий, вот это очень важный момент. Преступление народа или преступление режима? Потому что есть такая, вот в исторической литературе часто как бы прослеживается столкновение таких двух позиций. Сейчас уже реже, а раньше это было довольно много. И особенно в воспоминаниях, например, гитлеровских генералов и офицеров. Виноват народ или виноват Гитлер? Вот такой дьявольский обманщик, который всех соблазнил, а они такие дураки за ним пошли.
Ну, в этом все-таки есть некая... движение в размышлении, но он их сделал преступниками, и это они понимают. Вот это понимает большинство немцев. Больше того, есть люди, которые, в частности, Хельмут Шмидт, который на последнем каком-то ток-шоу, где я его видел, два раза повторил буквально следующие слова. «Мы убили 6 миллионов европейских евреев». Вот он не говорит, что там нацистские преступники, задумавшие окончательное решение евреев. Он говорит, мы, немцы, убили... и так далее. Я хочу сказать, что это, тем не менее, доминирующая точка зрения. Конечно, немцы к ней пришли не сразу, и я даже уточнил бы очень коротко несколько исторических моментов, которые повлияли на это. Да, при Аденауэре, конечно, замалчивалось просто потому, что ему нужны были люди, которые возрождали бы Германию, а нацистами были огромное количество из деятельных людей, многие были в партии. Теперь постепенно вскрывается, кто был в СС, вот тут сейчас только реально. Но это как бы длилось такое замалчивание до 63-го года, до процесса над Эйхманом. Он открыл глаза очень многим, в частности, молодым людям, которые стали спрашивать пап и мам, а где вы были, а что вы делали. И вот этот все 60-е годы, которые привели к образованию РАФ, и весь период РАФ так или иначе тоже стимулировал этот дискурс.
Уточним для слушателей, может быть, эта аббревиатура все-таки не настолько прямо общеизвестна. РАФ – это Rote Armee Fraktion, ультралевая группировка террористическая, действовавшая в тогдашней Западной Германии, в ФРГ, в конце 60-х и в 70-е годы. Довольно много терактов и нападений на их совести было.
Жест канцлера Вилли Бранта, ставшего в 1970 году в Варшаве на колени, этот жест символизировал признание вины немцев в преступлениях военных. Для многих это было так, в частности, в Польше. Вот. Ну и это, конечно, завершилось и для самого фон Вайтзекера, президента Германии, в 1985 году способностью произнести, что день 8 мая был днем освобождения. До этого, конечно, если опрашивают, наверное, большинство немцев считали, что все-таки это день военного поражения. И напомню, что 20 лет минимум тех, кто совершил покушение на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года, большинство немцев считало предателями, как считали они предателями Марлен Дитрих, которая уехала в Соединенные Штаты и появилась после войны в американской форме. Но примерно 1985 год, я считал, последняя отметка, которой начинается период, когда большинство немцев понимают, что есть и коллективная вина отцов и дедушек, и что есть все-таки, ну, вот эта как бы история запятнанности народа в целом. То есть это осознается до сих пор так.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы беседуем сегодня о Второй мировой, о том, как ее воспринимают в современной Европе в разных странах, о мифологии Второй мировой, о том, как о ней рассказывают и ее оценивают. Итак, победители, побежденные, как в любой войне, но в Европе были и страны и народы, которые оказались, в общем, в силу исторических и политических и военных обстоятельств, ну, в общем-то, между двумя жерновами. В первую очередь это относится к народам Центральной и Восточной Европы, которые пережили в конце 30-х, начале 40-х, на самом деле, как бы две волны оккупации. Взять Польшу, которая была расчленена Советским Союзом и нацистской Германией в сентябре 1939 года. В общем, и во многих других странах, в том числе и тех, которые начинали, по крайней мере, войну на стороне Гитлера, мотивы-то были разные. Например, мотив режима Хорти, авторитарного, да, консервативного режима в Венгрии, был, в общем-то, в первую очередь вернуть себе хотя бы часть территорий, утерянных Венгрией после Первой мировой. То есть я не собираюсь оправдывать никаких преступлений, которые совершали, конечно, люди, служившие и этому режиму, но этот режим не был нацистским. Более того, пока Хорти не свергли, а свергли его немцы в конце 44-го года, этот режим не позволял, не развязывал геноцида против собственного еврейского населения и не позволял немцам этого делать. В общем, ситуация крайне неоднозначная. Вот еще, в частности, один пример этой ситуации. На самом деле, в стране, о которой сейчас пойдет речь, это повторяется почти каждый год в годовщину окончания Второй мировой. Буквально несколько дней назад областные советы ряда областей на западе Украины приняли решение, что 8 и 9 мая будут объявлены днями памяти и скорби по жертвам. Всем жертвам Второй мировой и жертвам тоталитарных режимов. Это решение советов Львовского и Ивано-Франковского было оспорено судом, приостановлено. Власти, центральные украинские власти, власть сейчас на Украине принадлежит партии регионов, такой относительно пророссийской партии, осудили это решение, и, в общем, как всегда, во Львове проходят демонстрации как тех, кто отмечает 9 мая День Победы над нацистской Германией, так и, с другой стороны, ветеранов украинской повстанческой армии, которая воевала и против нацистских войск, и против Красной армии, и против польского, надо заметить, населения этих областей, в общем, там творились разные, мягко говоря, вещи в том регионе в те годы. В общем, очередной пример того, как эти нарративы в рамках одной страны сталкиваются, и, в общем-то, они взаимно исключают друг друга. У меня вопрос сейчас к Александре Вагнер, которая хорошо знает Украину, жила там много, часто там бывает. Вот, по вашему мнению, почему так происходит, в чем специфика этого столкновения, и возможно ли, наконец, вот на Украине, в такой пестрой, неоднозначной стране, некое возникновение все-таки более или менее сбалансированного, более или менее единого для всего народа взгляда на прошлое того периода?
Ну, начну с первой части вашего вопроса. То, что вы описали, это происходит только на Западной Украине, а на Западной Украине ситуация накануне Второй мировой войны и на протяжении Второй мировой войны была совсем иной по сравнению, скажем, с Центральной Украиной и тем более Восточной. Советские войска пришли на Западную Украину после того, как произошло нападение на Польшу нацистов из Советского Союза, и произошел этот раздел территории, и туда впервые пришли большевики, которые, естественно, сразу же начали свою репрессивную политику, не знаю, там, начали коллективизацию, начали ограничивать религиозные права и так далее. И, конечно же, Западная украинцы, они к этому отнеслись не очень одобрительно. И когда пришли немцы, буквально через 2 года после этого раздела Польши, когда немцы, значит, отвоевали эту территорию, то, естественно, их уже воспринимали как освободителей. Поэтому на Западной Украине и возникла эта украинская повстанческая армия, и поэтому, в общем-то, возникла, мне кажется, и эта дивизия СС Галичина, которая очень часто упоминается в связи с событиями на Западной Украине. Конечно, вот эта ситуация, которая возникла, она заставляла людей, которые вступали в ОУН-УПА и которые вступали в эту добровольную дивизию.
Я прошу прощения, я бы все-таки провел небольшое разграничение, поскольку, насколько я знаю, УПА, она все-таки складывалась в основном из людей, которые поняли, что Гитлеру никакая независимая Украина не нужна, а СС Галичина была лояльной.
Ну, на самом деле, там все не так просто, потому что ООН раскололась накануне войны. Это были две такие организации. С одной стороны, это был Степан Бендера, который действительно выступал за создание вооруженных сил и борьбе, значит, за какую-то государственность будущую. А вторая часть, это возглавляемая Андреем Мельником, она была более лояльна и хотела каким-то сотрудничать с Германией. Mm-hmm. Да. И вот на этом расколе, в общем-то, все и началось. Хотя впоследствии ОУН-УПА, она в себя вобрала и одну часть, и вторую, и других украинцев, которые захотели в эту армию вступить. И на самом деле, изначально, когда создавалась вообще ОУН-УПА, это была уже борьба против большевиков и против нацистов. То есть это уже была борьба на два лагеря.
И против поляков.
Вот. Что касается СС Галичина, на самом деле она создавалась в Кракове. И это была такая организация в Кракове, создана в 1941 году, Украинский центральный комитет, который создали эмигранты украинские и те украинцы, которые бежали с территории Западной Украины после того, как территория была оккупирована советскими, Красной армией, и теми украинцами, которые жили на территории Польши. Этот украинский центральный комитет, в общем-то, провел переговоры с представителями нацистов, и они договорились о том, что СС Галичина будет создаваться для борьбы с большевизмом. То есть поэтому, в общем-то, туда на первом этапе подали заявки, это была добровольная дивизия, туда подали заявки 82 тысячи человек изначально. И, по крайней мере...
Это уже целая армия. Это...
Да, да. Но
по меньшей мере 8 дивизий.
Взяли туда только 13 тысяч в итоге, но канадский вот историк Арес Суптельный, он пишет о том, что столько людей, он, по его мнению, столько людей не могло бы захотеть вступить в эту дивизию, если бы речь шла не о противостоянии большевикам.
То есть они рассматривали гитлеровский режим как меньшее зло.
Да, да, они рассматривали его не сколько как меньшее зло, а сколько они рассматривали его как силу, которая могла бы позволить им получить государственность, даже так скажем.
А вот, ну, к вопросу меньшего и большего зла мы еще вернемся, я думаю, а я бы еще раз хотел повторить свой вопрос изначальный. Так вот, Западная Украина и Украина Центральная и Восточная. Восприятие войны, в общем, более-менее противоположные или сильно расходящиеся в этих регионах. Возможно ли какое-то примирение, или это все время будет борьба? Потому что как бы при президенте Ющенко, допустим, более весомой, что ли, близкой к официальной стала версия, ну, скажем так, более близкая к западноукраинскому, такая, ну, националистическая, при всей широте этого понятия, возьмем версия Второй мировой войны. Сейчас, после прихода к власти Виктора Януковича, эта версия ближе к такой классической советской. Пришла Красная армия-освободительница, выгнала фашистов, украинский народ, включая западные области, с радостью, значит, влился в дружную семью советских народов. Ну, я немножко упрощаю, но тем не менее. Вот эти два видения, эти два исторических мифа, мифа не в смысле вранья, а мифа в смысле такого вот массового восприятия истории, они примиримы или это навеки, как этот раскол Украины в каком-то смысле сохранится?
Мне кажется, что в последнее время преобладает такая версия, что нацизм и большевизм — это были два тоталитарных режима, и отношение к ним должно быть одинаковым. Хотя, конечно, это скорее преобладает вот среди историков украинских, причем не только на Западной Украине, но и в Центральной, и, естественно, в Киеве и так далее. Но это, конечно, не та версия, с которой согласно большинство населения, особенно что касается Восточной Украины, которая, в общем-то, с Россией поддерживала более тесные отношения по сравнению, конечно, с Западом. И мне кажется, что примирить, наверное, будет это все сложно, поскольку история Западной Украины, она настолько сильно отличается от истории остальной части Украины, что, например, УНУПА, они же действовали на протяжении еще довольно долгого послевоенного времени. И,
еще лет 10, по-моему.
Да, и действительно были серьезные столкновения с большевиками, они действительно воевали с большевиками, действительно верили в то, что они смогут переломить этот ход истории, но, конечно же, Восточная Украина с ничем таким не сталкивалась. Там действовал КАВПАК, который, в общем-то, был вознесен на щит в советское время. И мне кажется, что примирить, конечно, будет сложно. Но я думаю, что если говорить о том, что существуют вот эти вот две версии и вот эти два взгляда на те события, которые происходили во время Второй мировой войны, и, возможно, они оба могут существовать одновременно, но при этом нужно понимать, что, ну, я думаю, что Украина просто Может быть, если бы она приняла оба этих взгляда и просто рассматривала это как исторические события, как историческое время вот этой территории, и восточной, и западной территории, то я думаю, что такое примирение было бы возможно. Но насколько это реальность ближайшего времени, я не знаю.
Проект «Европа. Радио. Свобода. Тема недели». Мы сегодня разговариваем о Второй мировой, точнее, о европейской мифологии или мифологиях Второй мировой, о том, как она воспринимается сегодня в разных странах Европы, оценивается, переживается и так далее. Вот мы затронули тему нацизма и коммунизма, которые столкнулись на самом деле друг с другом на территории Центральной и Восточной Европы, и которые, конечно, были двумя из трех, третьей силы были западные демократии, двумя из трех основных сил, участвовавших в этом грандиозном столкновении всемирном под названием «Вторая мировая война». Вопрос очень непростой о том, как относиться к этой борьбе между нацистской Германией и Советским Союзом, как ее воспринимать, потому что как бы, ну, оба режима, ну, людоедских, это совершенно понятно, это задокументировано, установлено, этого из исторической памяти, к счастью, уже не изъять. Но, тем не менее, вопрос, кто хуже, возникает неизбежно при анализе событий Второй мировой войны. И, например, один из историков, западный историк, историк американский, Роберт Пакстон, занимался историей в основном оккупированной Франции, но писал и на другие темы, связанные со Второй мировой, он в одной из своих работ проводит четкое разграничение. Он пишет буквально, что это вопрос очень сложный, но для него, как исследователя, нацизм хуже, потому что он исходил в своей человеконенавистнической практике из расовой теории, то есть он уничтожал человека по причине, которую этот человек не мог никак изменить. Вот он родился евреем, значит, он с точки зрения нациста подлежит уничтожению. Он родился, не знаю, представителем одного из славянских народов, значит, он уже неполноценный и так далее. По мнению историка Пакстона, значит, практика большевиков, хотя она исходила из классовой ненависти, но там репрессии все-таки проводились по менее такому четкому критерию, и там человек как бы мог свою судьбу все-таки в большей или меньшей степени изменить. Мне сложно сказать, у меня есть, конечно, возражения против такой трактовки, я хочу скорее все-таки задать вопрос. Возможно ли, по вашему мнению, какое-то более или менее окончательное решение, ну не окончательное, а более или менее возникновение окончательного представления о том, на ком лежит большая историческая вина? На нацизме или на коммунизме? Или между ними можно поставить знак равенства? Был ли некий дьявол с большой буквы и дьявол с маленькой, или они оба равны между собой? Кирилл Кобрин.
Извините, у меня два ответа. Первый напрашивается, оба хуже, да? Вы говорите, какой хуже? Оба хуже. Я бы этого Пакстона с дворянским происхождением посадил бы в Петроград 19-го года, да, и в заложники, или 18-й год, например, когда их баржами топили, или, например, значит, наградил бы его происхождением из духовенства где-то году в 27-м или там в начале 30-х годов.
Это да, или... Кирилл, я не хочу, так сказать, тут его защищать, это его позиция, она не идентична моей, но с другой стороны, я вам сразу просто пришло в голову, Феликс Дзержинский был шляхтичем, он был дворянином.
Ну, это исключение, знаете ли, но на самом деле точно так же при советской власти, особенно в первые 2-3 десятилетия, невозможно было никак изменить от рождения данное тебе социальное происхождение, да, лишали прав, лишенец, есть такое слово, да, по происхождению, не брали в учебное заведение, ну и многие вещи творились похуже. Вы знаете, я вспоминаю просто без всяких, так сказать, моральных рассуждений. В Петербурге есть буддийский дацан, замечательное такое здание, прекрасное, он действующий, и там во дворе есть мемориальные доски о настоятелях этого дацана и людях, которые там служили и которые вокруг него были. Самое потрясающее, что у всех 37-м годом кончается, да, жизнь. Родились они по-разному, причем убивали столетних почти. Там есть люди, которым было там 93-94 года, и все равно 37-й год стоит. Тоже же, знаете, они не могли изменить при рождении то, что было в данном по рождению. Но это вот первое, как бы, инстинктивное эмоциональная, психологическая, да, такая реакция на вот такой вопрос. Если же задуматься чуть-чуть поглубже, то на вопрос, кто из них хуже, там, я не знаю, Сталин или Гитлер, ответ может быть очень простой, если чуть-чуть концептуализировать этот вопрос. Для кого хуже? Понимаете, проблема вот с этим нарративом по поводу войны, по поводу тоталитаризма и вообще по поводу 20 века заключается в том, что в большинстве стран, включая и демократические страны, и современные демократические страны, вот этот нарратив, это повествование исходит из очень устаревшего подхода, характерного для национальных государств и национальной историографии, националистической историографии XIX века. То есть точка зрения изначальная – это изначальная точка зрения некой нации, которая образовала вот то или иное государство. Это глубоко устаревшая точка зрения, она архаичная, она абсолютно не соответствует сегодняшнему дню, и естественно, что такие точки зрения разные, и они никогда не примирятся. Ни на Украине, никогда они не примирятся и на территории бывшего Советского Союза и прочее, прочее, прочее. Потому что изначально, что вот есть мы, да, русские, французы, там, я не знаю, британцы и так далее, и мы воевали с русскими, французами, британцами, немцами и так далее, она по себе, сама по себе не верна в сегодняшнем контексте. Сегодня не мы воевали, не мы, вот сегодняшний 20-летний, я не знаю, житель Москвы воевал с сегодняшним 20-летним жителем Берлина. Понимаете? Это было в совершенно другую эпоху. Единственное, что более-менее чувствующий и думающий человек может испытывать по поводу всех этих событий, это чувство антропологической солидарности. Что вот были люди, которые попали в страшную беду. И были люди, которые в условиях этой страшной беды творили еще более страшную беду. И вот к этим людям есть персональные, как бы, претензии, да, и ненависть, и презрение, и все что угодно. И таких людей полно, полно. Вот. Но испытывать чувство коллективного, там, я не знаю, коллективной гордости за то, что наши предки, там, я не знаю, ну, какое отношение...
Спасибо деду за победу. Модный, да, лозунг, вот, современный, так сказать, вот.
Ничего более фальшивого, отвратительного, с моей точки зрения, надутого и абсолютно оскорбительного в отношении вот всех тех людей, которые гибли и терпели вот все эти военные годы, и не только военные годы, вообще придумать совершенно невозможно, потому что можно думать только о трагедии конкретных людей, погибших в бою, убитых в концлагерях, погибших при бомбежке, почему-то вот мы не вспомнили, но при бомбежке Дрездена и других немецких городов, которые были уничтожены безо всякой военной для этого цели.
Английских городов, если взять другую сторону.
Да. Я не знаю, мы не говорим о Дальнем Востоке, да, но атомные бомбардировки, значит, японских городов и так далее. Эти люди погибли. И из них большая часть никакого отношения вообще ни к чему этого не имела. Поэтому, с моей точки зрения, никакого общего нарратива по поводу войны, кроме вот этого подхода, быть не может. Что касается конкретно профессионально-исторических работ, они, конечно, должны писаться с точки зрения максимальной объективности, разбирая механизмы того, что происходило, не больше.
Да, в качестве замечания в скобках, если уже говорить о коллективных нарративах, то, например, румыны должны при этом вообще сойти с ума, если они будут придерживаться коллективного нарратива, потому что этот народ потерял 600 тысяч человек, воюя на стороне нацистской Германии, а потом еще 200 тысяч человек, воюя против нацистской Германии, после того, как в 1944 году произошел переворот, и их страна перешла, так сказать, с одной стороны линии фронта на другую. Но это такое замечание в скобках. Юрий Векслер, как вам кажется, тоже оба хуже, или у вас есть какой-то другой ответ на этот вопрос о нацизме и коммунизме?
Мне будет гораздо легче ответить, заузив сам вопрос. Я считаю, что в Германии, где, например, идея коммунизма просто неприемлемо обществом категорически до сих пор, и представить себе, допустим, представителя левой партии в качестве президента страны, как в Италии, допустим, президентом является коммунист, в Германии невозможно на ближайшую перспективу никак. Но это резкое негативное восприятие.
Я прошу прощения, тут тоже требуется пояснение. Имеется в виду левая партия с большой буквы, Die Linke, да, радикально левая, потому что социал-демократы формально тоже принадлежат к левой части политической.
Да, имеется в виду как бы такая прокоммунистическая левая партия. У нас это невозможно, но при этом резко негативном отношение к идее коммунизма и к СССР, и к диктатуре в ГДР. Сталинская диктатура и ее преступления не могут служить ни для одного немца, я думаю, оправданием военных преступлений нацистского режима. И поэтому для немца, как это ни странно, вот приписывают фильму именно это, в фильме этого нет, это не есть оправдание, и поэтому для немцев Гитлер, его режим и нацисты хуже, чем Сталин, все равно.
Саша Вагнер, вопрос теперь к вам. Тот же самый, оба хуже, кто-то хуже, или что вы думаете по этому поводу?
Ну, мне кажется, что, конечно, сложно говорить о том, что чья-то вина больше или чья-то вина меньше, но мне кажется, что эти события, конечно, они все-таки произошли уже довольно давно, и большинство из нас в них не участвовало, и единственное, что нам остается делать, это скорее взвешивать те исторические факты, которые нам известны. И самое главное, что вот, по крайней мере, после 90-х, после распада Советского Союза в 90-х годах начали появляться все-таки публикации, которые описывают эти события уже совсем по-другому, потому что стали известны новые факты, и которые раньше цензурировались или просто замалчивались. И, конечно, это нам дает возможность просто смотреть на эти события уже по-иному и анализировать их. И мне кажется, что не стоит уже искать, чья вина больше или меньше, а скорее просто взвешивать то, что нам известно.
Проект «Европа. Тема недели». Мы сегодня говорим о европейской мифологии или мифологиях Второй мировой. Ну, попытаясь подвести какие-то предварительные итоги нашей дискуссии, я бы хотел поговорить вот о чем. Вот Саша уже эту тему как бы немножко к ней приблизилась. Она упомянула о том, что события эти были очень давно, да, 68 лет, даже при всех достижениях современной медицины в той же Германии или в других развитых странах, все-таки уходит то поколение, которое войну еще застало, войну пережило, и очень скоро, по историческим меркам, буквально через одно или пару мгновений, мы будем жить в мире, который уже Вторую мировую как личный опыт знать не будет, для которого это будет лишь, в лучшем случае, рассказы родственников, как для меня, например, рассказы моего деда, воевавшего, или нечто подчеркнутое из кадров кинохроники, из художественных фильмов, из книг и так далее. И вот в этой связи возникает такой вопрос. Ведь неизбежно, как только вот эта личная, та или иная связь с историческим событием разрывается, это событие становится чем-то вроде, ну, таких живых картин, что ли, батальных полотен и так далее. Никто же из нас сейчас не воспринимает как что-то живое и близкое, ну, например, наполеоновские войны, а ведь это тоже была огромная, колоссальная эпопея с сотнями тысяч жертв, с примерами героизма и жестокости, и чего только не. Вот, по вашему мнению, я хотел бы спросить своих собеседников, произойдет ли нечто подобное со Второй мировой? Ведь Вторая мировая, с другой стороны, она имеет свою специфику, о которой Кирилл говорил в самом начале нашей беседы, что там ее участниками были то, что он обозначил как необычное государство, а я как государство мессианское, государство идеологическое, государство, которое пытались навязать всему миру свои человеконенавистнические идеи. То есть, как бы того, что принято называть уроками истории, из Второй мировой вроде бы извлекается или должно извлекаться больше, чем из наполеоновских войн, я не знаю, из 30-летней войны и даже из Первой мировой, хотя там тоже уже, так сказать, есть свои специфические моменты. Так вот, вопрос в том, станет ли Вторая мировая окончательно чем-то, что интересует, ну, в большей степени историков или любителей истории, или от нее останется все-таки более глубокий след в европейской исторической памяти, и если да, то каким, по вашему мнению, он должен быть? Начнем с вас, Саша.
Я думаю, что, конечно, Вторая мировая война, наверное, все-таки в памяти будет еще оставаться долго, поскольку, конечно же, были задействованы большинство стран, вернее, даже все, наверное, страны Европы в ней принимали какое-то участие, и еще позже вступили и страны как бы за пределами этого континента, то, конечно, и это все-таки 70 лет, это для моего поколения, конечно, время далекое, но еще все-таки живы люди, которые эту войну пережили, и мне кажется, что она еще не уйдет так быстро в забытье, как это произошло с Первой мировой войной, которая сейчас уже, конечно, вспоминается намного реже, чем Вторая мировая. Но мне кажется, что это все-таки важно, что Вторая мировая война была важнее Первой, поскольку все-таки два тоталитарных государства, они пытались навязать свое видение мира, скажем так, другим народам, и это, конечно, не та ситуация, которая возникла во время Первой мировой войны. И я думаю, что помнить о Второй мировой войне нужно до тех пор, пока вообще в мире существует тоталитаризм, а он существует и продолжает даже в некоторых государствах даже возвращаться в каких-то других формах, новых формах, то мне кажется, что, конечно, пока это есть, то Вторая мировая война будет актуальна, и я думаю, что они будут говорить.
Кирилл, ваше мнение?
Знаете, я надеюсь, я не уверен, но я надеюсь, что память о Второй мировой войне будет другого типа, нежели память о Первой мировой войне и других европейских войнах. Дело в том, что в отличие от Первой мировой войны, Вторая мировая война открыла для нас что-то в человеческой природе, что мы, ну, не то что не подозревали, но, по крайней мере, старались об этом не думать. Ведь если посмотреть на Первую мировую войну, одна из самых бессмысленных войн в человеческой истории, непонятно, кто, зачем и за что воевал, угробив миллионы людей, но это понятно, это глупость, да, это нерасчетливость, это этическая какая-то слепота, это все вещи, которыми мы сталкиваемся каждый день. Но Вторая мировая война, и особенно нацизм и сталинизм, это вещи, которые, ну, в общем, каждый день мы их не видим, да. Это есть в нас, но, по крайней мере, мы стараемся этого не проявлять, и мы стараемся, ну, по крайней мере, об этом не думать. И именно поэтому память такая тяжелая. Не победные реляции, как мы там, я не знаю, на лихом танке въехали в очередной завоеванный город, а в основном это какое-то страшное, тяжелое, даже не то что ужас, но еще и одновременно недоумение. В завершение я скажу, что для меня как бы единственный человек, который, ну, как-то что-то понял про то, что произошло во время Второй мировой войны, это немецкий писатель, известный под именем В.Г.Зебальд. Он так себя называл, у него было полное имя, но это его как бы полупсевдоним. Это немец, который родился в, по-моему, 44-м, что ли, году на границе с Тиролем и проживший 16-17 лет, его отец был офицером вермахта, он вернулся живым с войны, полной убежденности, что Германия воевала в обычной войне, ну, как в Первой мировой. Ну, проиграли, бывает, да. И только когда их с класса в начале 60-х повезли и привезли в один из небольших концентрационных лагерей, он пришел в такой ужас, что он понял, что он не может больше жить в этой стране. И он постарался студентом уехать в Англию, остался там и всю жизнь прожил, и умер, погиб в Британии. И вот его книги, особенно даже не роман Аустерлица, а книга «В кольца Сатурна» описывает вообще различные оттенки человеческой жестокости. Не только война и разрушение, и геноцид, и разрушение немецких городов во время бомбардировок и так далее. Это и бельгийский геноцид в Конго, это и Руанда, естественно, и масса-масса всяких других вещей. Вот в сущности бесконечный поток чудовищной жестокости, бесчеловечной и горе. Вот это и есть память о Второй мировой.
Ну и, Юрий, вы подключитесь к нашей дискуссии, вернее, завершите ее, потому что это был последний вопрос, о котором мы сегодня говорим.
Я хотел бы добавить тому, что сказал Кирилл, что хотелось бы надеяться, что память о крупных преступлениях против человечности, таких как Голодомор или еще раньше геноцид армян, и таких, как Холокост во время Второй мировой войны, не дадут окончательно уйти в небытие в памяти народов этим событиям. Я думаю, что, конечно, это будет уходить, и мы сами понимаем, что иначе быть не может, но именно кошмар проявления заложенного в человеке способности к большому злу, заложенной в человеке, пугающей способности, должна оставаться в памяти, и хочется верить, что так оно и будет.
Итак, проект «Европа. Радио. Свобода». Мы обсуждали сегодня Вторую мировую, ее окончание и ее восприятие в современной Европе. И все участники дискуссии пришли к выводу, или скорее выразили надежду на то, что память об этом событии все-таки еще долго не умрет, несмотря на то, что уходят от нас живые свидетели и живые участники тех событий Второй мировой войны. Ну и, наверное, главное, что, может быть, следует вынести из той трагедии, это то, что это была в первую очередь именно трагедия. И смотреть на нее, конечно, наверное, лучше именно с такой человеческой позиции, а не с позиции члена того или иного крупного или менее крупного сообщества, нации, народа и так далее и тому подобное. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней беседы. Напомню, что в ней участвовали мои коллеги Александр Вагнер, Кирилл Кобрин и Юрий Векслер. Вел эту беседу Ярослав Шимов. На этом мы с вами прощаемся. Продолжим разговор через неделю. Напомню, что наши подкасты всегда можно найти на странице проекта «Европа» на сайте свобода.org или подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго!